пришла ночь. Вслед за ней, не спеша, и Степан Степаныч пришел в спальню к своей Марье Савишне. При свете неугасимой лампадки он начал раздеваться и заметил, что подруга его жизни глядит во все глаза, не спит, как будто дожидается его так, как дожидалась когда-то в медовый месяц.
Что это с тобою? Аль больна?
Больна, не больна. А ты вот ложись, и как ляжешь, я тебе новость скажу.
Какую?
Степан Степанович даже приостановился. Спальный сапог так и остался у него в руке. Он вообразил, что его или надули, или обокрали приказчики, или какой-нибудь вышел такой необычный скандал, что Марье Савишне не терпится передать его со всеми подробностями.
Ну что за новость? Не томи.
Ну вот, ложись, ложись.
Степан Степанович снял халат, обошел массивное брачное ложе, лег подле своей супруги и уперся подбородком в дебелое плечо ее.
Какая тут у тебя новость, а? Ничто не ново под луной.
Брось, 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 не до игрушек. Слушай, за Сашу жених сватается.
Да ну, вот это новость.
Баканов сел на постели, как человек, готовящийся говорить о таком деле, при котором спать или дремать не следует.
Али сваха опять наврала?
Да нет, не сваха.
Ну да что ж, почему же Александрине и не выйти замуж? Девка в соку. Надо судить по-человечески. Или сама замужем и другим не мешай.
Ну а ты, небось, не помешаешь?
Ну вот, я что за помеха? Да за кого хочет, за того пусть и выходит. Был бы человек, был бы...
Ой, господи.
Значит, правду говорю.
На здоровье, на здоровье. Платок вот возьми.
Ну, кто же это сватается?
Отгадай, коль ты умный человек.
Уж не доктор ли?
Да нет, куда тебе? Ой, променяет он свою актерку на жену.
Ну, Касаткин?
Нет.
А может быть, от Башлыкова или от Позументовых? У них сыновья на возрасте.
Вот. Тот, что и вовеки не отгадаешь. Ой, ну что тебя томить? Вот, сам прочти.
Марья Савишна подала ему записку Христофорского и потом зажгла свечу и поместила ее между собой и мужем, придерживая подсвечник обнаженной рукой. Таким образом устроилась картина ночного семейного совещания. Степан Степанович стал читать, дочел до подписи и опять стал читать. Брови его при этом выразительно двигались, губы ушли в рот, натянутая кожа гладко выбритого подбородка лоснилась, но ни особенного беспокойства, ни гнева, ни даже особенной приличной случаю досады не изобразило лицо его.
Эдакий дурачина. Какую галиматью напорол.
Вот-вот. Поставь-ка свечку на столик.
Давай. Александрина, ты читала?
Она читала.
Ну что, смеялась чай?
Да хорошо, как бы смеялась. Плакала чуть не до истерики. Что с ней было, сама не знаю.
Так она плакала?
Да я ж тебе толком-то говорю.
Я что-то не заметил.
Да ты, батюшка мой, никогда ничего не замечаешь.
И Марья Савишна в миллионный раз со дня своего супружества задала ему маленький нагоняй. Она всегда по ночам потихоньку мылила мужу голову, как обыкновенно поступают все умные жены, ибо ночью, что ни скажи, все шито-крыто.
Нечего и замечать.
Угу.
Этот болваничему сдуру вообразил, что дочь моя влюблена в него. Вот и все. Мало ли чего он не воображает, а? Он дурак.
Да дурак, дурак.
И стихи, говорит, пишет, и в карты лучше всех играет, и все может сделать.
Ой.
Он чего доброго вообразит скоро, что у него апельсины на носу растут.
Угу.
Человек находится в легком умопомешательстве. Вот и все. Я давно это вижу и снисхожу. Ему вечно бог знает, что мерещится. Он нынче Трофима поутру прибил. Представилось, что тот ночью к нему в двери стучал.
Господи.
Черт знает что.
Да не поминай черта, нехристи этакий.
Да поневоле тут и черта помянешь. Дело вздор, просто плевое дело. Смеяться надо. Что с него спрашивать? Как есть дурачина.
А если Саша сама влюблена в него?
Ну так и она дура. Вот тебе и все. Влюблена. Ну, помилуй, что ты говоришь? Ну, не глупа ли ты, матушка? Пришла тебе в голову такая фантазия? Тьфу! Только бабам и приходят в голову такие фантазии.
И Степан Степаныч, пользуясь ночной темнотой, в свою очередь, немного помылил голову своей супруге.
В общем, так. Будем жить, как будто никакой записки не было. Не получали. И ему скажем, что ничего не получали. Ты так и Александрине скажи. Слышишь?
Я уж и сама так решила.
И жена показала вид, что хочет спать. Муж также показал вид, что хочет спать. И, приняв положение более удобное для засыпания, слегка толкнулся спиной в спину своей благоверной. Но, несмотря на самое удобное для сна положение, Баканов долго не мог заснуть.
Ах ты, черт! Аппетит потерял. Ест, как акула, за двоих ест. Скажите, пожалуйста, какой несчастный аппетит. В ваших руках жизнь и смерть моя. Прямо из какой-то книжки к канале я выписал. Господи ты, Боже мой, родятся же такие дураки на свет.
Так размышлял отец. Иные, совершенно иные мысли лезли в голову его дочери. Она также не спала.
Ой, да чего же досадно, что я не оставила при себе его письмо. Но можно ли было выпускать его из рук? Какая оплошность! Сейчас наедине так было бы хорошо перечитать каждое словечко. Ой, а ведь я и не помню, что в нем было. От волнения, верно. Помню только, что он любит меня и просит моей руки. А что же еще там было?
Она сама сочиняла за него тысячи страстных фраз и думала, что все эти фразы прочла в письме его. Одним словом, она сама себе сочинила или переделала письмо Христофорского.
Какое оно нежное! Какое деликатное! Оно как будто все переполнено бескорыстно благородными намерениями и при этом неисходным горем.
Кто не знает, что разумеют девушки под словами «бескорыстно благородное намерение»? Это намерение взять их с душой и телом в свое полное, беспардонное и пожизненное обладание. Что ж всего невероятнее, это то, что известная нам с вами физиономия Макея Христофорского представлялась ей в сиянии красоты неописанной. Ей хотелось целовать его в голову и в глаза, и в губы. Поневоле вспомнишь Шекспира и его Титанию, обнимающую ослиную голову. Когда на другой день утром Александра Степановна принесла в кабинет к своему папа чистое полотенце, ибо Степан Степанович всегда умывался и одевался у себя в кабинете за ширмами, где у него и стоял умывальный столик, он мельком, но пристально посмотрел на дочь свою.
«А чего ты такая скучная? С левой ноги встала, а?»
Александра Степановна также мельком и также пристально посмотрела на своего папеньку.
Да чему же радоваться? Нет никакой радости.
А вот в мае на дачу съедем, там будет веселее.
Мне все равно.
Ну, какое же все равно? Не все равно. L'herpeur de beauté de la nature. Pourtant, la promenade serait bien pour la santé.
Я и так здорова. Зачем мне здоровье?
Ах ты, разочарованная. Ну, поцелуй меня и ступай. Я буду одеваться. Да, она чем-то огорчена. Наверное, эта баба моя с утра принялась ее бронить, допилить, как всегда она это делает. А чем Саша виновата?
Он все знает. Иначе не заметил бы, что я скучная. Маменька проболталась. Ну да мне все равно. Я ни на кого смотреть не стану. Я не ребенок. У нее свой ум, а у меня свой. Они умные, а я глупая. А если глупая, так и не жди от меня ничего умного.
Но прошло 2 дня, и Александра Степановна могла бы совершенно убедиться, что отец ее ничего не знает, о письме не было и помину, если б Степан Степаныч не вменил себе в обязанность и за столом, и за чаем трунить над Христофорским.
Представляете, кучер мой стучит к нему, а тот как заорет на всю улицу: «Караул!» Ну не дурак ли, а?
Да, уже редчайший экземпляр.
Ну что нам было делать? Еще одна попытка, и наш невинный визит вылился бы в суета представления. Это в лучшем случае.
Да, а в худшем?
Ах, драгоценная Марья Савишна, как бы вы отнеслись к хладному трупу с вытаращенными глазами?
Ой, да ну тебя, ну вы придумаешь тоже.
Нет, вы напрасно смеетесь. Чей труп-то, догадываетесь?
Понятное дело, кучера.
Правильно.
Куда ему против нашего героя-то?
В общем, уехали мы ни с чем. Решили уж не трогать, ну...
Сами знаете, что трогать. Не рекомендуется.
Теперь вижу, не только папка, но и Куляпка знает. Иначе бы они не выдумывали бы на Христофорского таких глупостей. Ишь, как тешится, как хохочет. Это они нарочно. Но если Куляпкины знают, значит, вся Москва знает. Так-то мама сохраняет мои секреты. Хорошо же.
Степан Степаныч, в свою очередь, сделался проницателен. Он увидел, наконец, что когда речь идет о Христофорском, и когда все смеются, у его дочери лицо делается таким холодным, таким неестественно спокойным, как будто она глуха и ничего не слышит.
Черт знает, что у ней на уме. Не попробовать ли отказать Христофорскому от дому и посмотреть, что она скажет? Впрочем, нет, нельзя. Я обещал Марии никак не обнаруживать, что знаю об этой глупой записке. Да я и сам не могу допустить, чтобы ей придалось хоть какое-нибудь значение. Нет, 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 нет! Самое правильное — не замечать его, как пустое место. И пусть выворачивается, как сумеет.
Христофорский же как нарочно не являлся. Он, во-первых, был обижен тем, что Баканов поставил его на одну доску с Трофимом. Во-вторых, ожидал по городской почте ответа от Александры Степанны. По утрам запуганные угрозой Стуколкина он отправлялся в палату, вечером сидел дома. Где же он обедал? Бог его знает. Может быть, навещал своих старых знакомых, у которых давно не было, и нечаянно попадал к ним прямо к обеду. Может быть, закусывал в трактире. Если Александра Степановна воображала, что Куляпкины все знают, то она ошибалась, как ошибаются все влюбленные. Куляпкины ничего не знали. Только палата, где служил Христофорский, знала о сватовстве Христофорского. Благодаря Стуколкину, разумеется. И так как наши чиновники одарены особенно развитым воображением, то и вообразили себе целый роман, и Христофорский, до сих пор существо совершенно для них ничтожное, как будущий миллионер, вдруг стал для них героем или субъектом, достойным особого внимания. Когда Христофорский неожиданно явился в палату и сел на свое место, он уже заметил некоторую перемену в обращении. Один лишь Стуколкин не обратил на него внимания и только через полчаса упорного молчания пригнул к нему мясистое лицо свое.
«Ну, как дела?»
«Все хорошо идет?»
«Ага!»
«Скажи я ему, неизвестно или плохо. Он еще того, гляди, побьет меня при всех, опозорит!»
Мысли его прервал столоначальник. Добрейший Яков Михайлович Стороженко.
«Ну что вы пришли? Как будто мы без вас и не можем. Вот разве эту бумажонку перебелите? Да ее, пожалуй, Прохоров перепишет.
Еще успеете послужить».
Столоначальник говорил так, как будто перед ним торчал не Христофорский, а маленький мальчик, только что кончивший курс гимназии.
«Нет, а чего же? Я готов».
«Пусть ходит. Беден, так служи».
«Ну, как знаете, воля ваша. Мы-то всегда вам рады».
Христофорский переписал бумагу и сел, откинувшись на спинку казенного стула, как будто какой граф или такой человек, которому сам черт не брат.
«Ишь, какую штуку удерет, коли на миллионе-то женится. Ведь нос задерет, так что лба не увидишь».
«Чего доброго, в губернатора? Или в откупщики полезет? Знаем мы таких».
«Нашлась же дура. Эдакое счастье».
Одним словом, Христофорский и не подозревал, до какой степени сослуживцы занялись судьбой его. Они на другой же день узнали, кто такой купец Баканов, каких лет его дочь, какой капитал у него в обороте, сколько долгов, на сколько тысяч лежит товару, и решили, что хотя у Баканова далеко нет еще миллиона, но что купец он богатый и не на одну сотню тысяч имеет состояние. Вследствие таких толков из какого-то темного угла по городской почте шло анонимное письмо к Степану Степановичу Баканову, в котором Христофорский описывался черными красками и изъявлялась готовность найти для его дочери жениха более достойного. Но обратимся к чему-нибудь другому. Ну, хоть к Трофиму. Если палата была удивлена Христофорским, то Трофим еще более был удивлен словами Баканова «не спускать Христофорскому».
«Как это «не спускать»? Можно ли? Эх, видно, он тешится надо мной, не иначе. Не в добрый час я пришел к нему».
От Баканова Трофим пошел домой. С тех пор все было тихо и мирно в квартире Христофорского. Христофорский ни слова не говорил Трофиму, Трофим также два дня не говорил со своим барином. Но на третий утром, когда принес самовар и стал уходить, вдруг обернулся.
«Барин!»
Христофорский посмотрел на него из-под лобья.
«А барин?»
«Чего тебе?»
«Что же это? Так все и будет».
«Что будет?»
«Как что? Значит, так маму инструменту и пропадать?»
«Какому инструменту?»
«Вы мне скажите, куда вы его дели? Что же это? Нечто другое покупать? Вы и так наказали, и жалованье целого рубля не додали».
разве я тебе не все жалование выдал?
Да как же?
Я, кажется, тебе все выдал.
То-то все, а еще барин прозываешься.
Если не все, значит, обчелся. Ты зачем мне не сказал, что не все? Я бы отдал.
Ну так отдайте.
Ну и отдам. Что же ты стоишь? Отдам, тебе говорят. Придешь завтра, ну и получишь. Сколько я тебе не додал?
Сами знаете.
Ну и отдам. Пошел.
Инструмент?
Я и знать не знаю, и ведать не ведаю.
Трофим постоял, поглядел, подумал, повернулся и вышел. Христофорский посидел, да и стал ходить по комнате. Он все эти дни был не в духе. То собирался идти к Бакановым, то не решался. Медный лоб его припомнил, вероятно, все свои неудачи в прошлом и по инстинкту стал осторожнее. Накануне заходил к нему Стуколкин. Не вытерпел, зашел раньше 3 дней. Христофорский был дома и не отпер. Он сделался нерешительным, даже отчасти раскаялся, что послал письмо. При первой удаче, самой маленькой удаче, я уверен, и вы, конечно, уверены тоже, у Христофорского исчезнут и эта нерешительность, и это раскаяние.
Так, как бы мне узнать, как идут дела? А если Стуколкин и не думал отдавать письмо, а просто пошутил надо мной? Хотя нет, ему прямая выгода отдать. Ну, а ежели письмо не дошло по назначению, мало ли что могло помешать. Ах, если не дошло... Нет, придется идти к Бакановым. Иначе не узнаешь.
И Христофорский отправился к Бакановым.